Мы должны были сражаться с одним, а затем с двумя племенами, с 25, может, 30 тысячами конных. Силы были бы равны, но теперь их вдвое, и у них сколько? 15-20 тысяч наездников бури и наверняка сильнейшие из жереберов, которых отец войны всегда держит подле себя. Четверым нашим колдунам с горсткой учеников придется помериться силой с дюжины или больше шаманов. Несмотря ни на что, мысли эти были словно кусочки льда, плавающие в реке. Лениво колыхались, и Андеварс едва их замечал, поскольку они были почти незаметны в общем течении. Кочевники знали об их планах и ждали их. Не только эти двое сынов войны, но и все остальные. Если Явенир здесь, значит, все остальные тоже здесь. Проблемы. Нужно задержать их как можно дольше, чтобы остальные сумели сойти с горы драться вместе, потому что только собравшись, фургоны будут иметь шанс. Легкая конница остановилась рядом. Боутану встал с равнодушным лицом, глядя на вражескую армию.
«Сейчас все узнают», — сказал он.
Андеверс улыбнулся. За их спинами уже шла волна. Весть, передаваемая быстрыми ладонями, катилась от фургона к фургону. Анахола был проклятием. Но в обозе все еще оставалось тихо. Ни криков страха, ни стонов отчаяния, мрачного рычания испуганных людей. Никогда он не был так горд ими.
«Стебель теряет опадающий цветок», —
процитировал Андеверс старую пословицу.
«И тот умирает там, где коснется земли», — закончил Эмн Клевес. «Сделаем это. Сейчас. Потому что через час они нам не позволят».
«Обоз в твоих руках, друг».
Кузнец повернулся и поднял правую руку. «Мертвый цветок».
«У страха сила тысячи копий, мой сын. Он отбирает дыхание, ослабляет ладони и мутит сознание. Он — лучшее оружие на поле битвы».
Кихдару Кредо поклонился еще ниже. Слова уже были не нужны. В то время, как он сражался с караваном, Явенир отдавал приказы. Сахрендеи усадили на лошадей всех, кого только смогли. В его лагере 5000 женщин получили заводных коней и заняли место среди воинов. Вдвое больше надели светлые одежды и присоединились к молниям, увеличивая их число. Одним простым приказом отец войны увеличил свои силы в глазах врага, который теперь отчаянно перестраивал фургоны, окапываясь на возвышенности.
«Может, ударить сейчас?»
«Может».
Улыбка старика резала холодом.
«А может, провести бой ночью, когда глаза их снова будут слепы, а каждый огонь станет видно на 10 миль? Когда сердца их сокрушатся сильнее, а наши жереберы получше приготовят свои заклинания? Кроме того, твоим воинам нужно успеть приготовить инструмент для штурма. Моя милость все еще на тебе, сын. У тебя будет честь начать первую атаку».
На миг, на кратчайшее движение век царила тишина. Кихдару Кредо уже понимал, отчего ему все еще приказывают становиться перед Явенером без оружия. Имея он хотя бы кинжал.
«Да, отец, это честь для меня».
«Я знаю. Иди готовься к битве».
«Нет, только не это. Не делайте этого. Формируйте каменную стену или свернувшуюся змею, или даже рогатую городьбу, но не цветок, не мертвый цветок».
Кейла дернулась так, что затрещала тренога, а боль прошила пленницу снизу доверху. Она крикнула коротко, но никто, даже ее стражники, занятые наблюдением за силами кочевников, не обратил на это внимания. Не могла она оценить, сколько всадников вышло в поле. Казалось ей, что одних сахрендеев с полсотни тысяч. Встали перед своим лагерем шеренгой на 2-3 мили, сели на оба холма, между которыми находились подходы к реке. Слева стояли кочевники Дару Кредо, а далеко за ними серебристо-золотая стена наездников бури. Такие силы сакохландийцы не выставляли в одном месте со времен войны с Империей. Но все равно, не мертвый цветок. Воздух наполнял несмолкаемый рев.
«Аксая! Аксая! Аксаевара!»
Даже вызов орали они на своем языке, и казалось, что сам купол неба, покрытый бледно-серым заслоном высоких туч, трясется и колышется в ритме боевого рева.
«Аксая! Аксая! Аксаевара!»
Кейла опустила лицо. Когда б смогла, то заткнула бы уши, но не могла. Было больно. Больно так сильно, что прошлые часы ей казались лишь ласками. Теперь уже не помогало медленное дыхание. Раны рвало то острой, то тупой болью. В животе что-то давило, тянуло вниз, словно желая вырваться наружу. Она сперва взглянула на свои ноги, потом на черную лужу внизу и только после на лежащую рядом голову. Та моргнула ей уже дважды, а может, ей лишь так показалось. Это было быстрое моргание. А что она знает об отрубленных головах? Может, они и моргают от скуки? В конце концов, непросто сделать хоть что-то, когда нет тела, рук или ног, когда нельзя почесаться или уйти, и приходится лежать там, куда тебя запинали, и моргать. Распухший язык наполняет рот, а потому она не может прищелкивать или улыбаться, или даже говорить. Это было бы сложным, без легких и гортаний, и... «Ты сходишь с ума!» Старший из стражников развернулся внезапно, прошипел что-то резко и выдвинул перед собою копье. Женщина, произнесшая эти слова, отреагировала не более чем взглядом, который дарят взорвавшиеся псине, а когда тот, явно озадаченный, опустил оружие, она обронила несколько слов на гортанном языке. Он гавкнул в ответ коротко и отвернулся. «Ты таращишься на эту голову и улыбаешься ей. Это признаки безумия». Кейла подняла лицо и взглянула в черные глаза. Саонра Вомрейс, Уэнея, жена того чернобородого убийцы, сидела на пятнистой кобыле всего в нескольких шагах от треноги и смотрела на пленницу равнодушным взглядом.
«Убийцы. Предатели».
Кейле едва удалось это прошептать, и, должно быть, та не поняла, поскольку даже не моргнула. «Мы готовы к битве. Не желаем ее, но пойдем, чтобы биться во славу отца войны, потому что вы, трусливые любители лошадей, смердящие заморашки, вернулись, хотя никогда не должны были этого делать. Мои братья и сестры погибнут. Я же не чувствую ничего, кроме скуки и легкой печали. Я говорящая с духами, но те к нам не добрались. Резные столпы пока мертвы, оттого я не понимаю, откуда это чувство. Я должна вас ненавидеть и презирать, но уж поверь мне, не могу. Завтра мы убьем вас, а после, когда прибудут остальные, раздавим один за другим прочие лагеря, а наши шатры наполнятся добычей. Я должна радоваться этому, но тоже не могу. Полагаешь, что добыча будет достаточной расплатой? Расплатой? Расплатой!» Кейла дернулась так, что затрещали ремни, повернула голову и сплюнула под копыта пятнистой кобылы.
«Убийцы!»
Старший стражник, искоса за ней наблюдавший, фыркнул коротким смешком, тотчас оборвавшимся, когда женщина соскочила с седла и в несколько шагов оказалась перед Кейлой. Раскрыл рот, словно желая протестовать, но промолчал.
«Убийцы! Если бы вы сюда не пришли, мы не должны были бы вас убивать!» — зашипела Саонра.
«Сплюнь еще раз, и я лично прослежу, чтобы ты не умерла еще 10 дней. Ну давай, плюй!»
10 дней. 10.
Слюна пересохла. «Вы не должны были возвращаться. Из-за вас. Нет, из-за тебя он колеблется. Может погибнуть. Другие тоже. Полагаешь, что мы не видим? Что мы слепы? Они повесили тебя так, чтобы все видели. Маленькая девочка на крюках. Не плачет, не рыдает, не стонет. Такая смелая, что даже урожденные Сахрендеи, даже зная, из какого племени та происходит, спрашивают нас, отчего мы не отделим ее милостью. Заслужила, говорят они. Дайте ей эту милость, говорят. Люди ломаются, вспоминают. Ты забираешь у нас силу». Женщина прервала себя, дыша, словно после тяжелого бега. Верхняя губа ее покрылась капельками пота.
«Милость! Мой муж прислал меня, чтобы я тебе ее пожертвовала. Группа всадников может проехать мимо тебя. Несколько стрел. Мы хорошо прицелимся, больно не будет. Не сильнее, чем сейчас. Не станут искать виновных перед битвой, а после окажется, что стрелки погибли в бою. Но ты должна согласиться, иначе это будет обычным убийством. Примешь милость? Может, тогда духи придут к деревянным столпам, а то их до сих пор нету. Они словно отвернулись от нас. Может, в тебе-то и дело. Ты согласна? Примешь?»